Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня историк Александр Мраморнов, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Церковно-исторический вестник». Мы говорим о поместном соборе 1917 года, который в этот год страшный для России начался, потом еще свою работу какое-то время продолжал, который сегодня целый ряд уважаемых историков называют образцовым собором. Именно тогда в России было восстановлено патриаршество, и принят целый ряд еще других документов, которые сегодня всерьез рассматриваются как, может быть, тот самый путь развития, который нам наши мудрые предки указали. Сейчас, надеюсь, к документам тоже вернемся, к каким-то ключевым решениям. Но, Александр, вы сказали, что в этом соборе принимали участие святые. А вы могли бы рассказать о том, кто еще из участников этого процесса, этого собора, наиболее значимым, может быть, кто-то прославлен в лике святых и из мирян, например? Ведь собор – это не только когда епископы и митрополиты со всей России приезжают, это еще и простые люди, это еще миряне, это причем миряне как знатные, так и незнатные. Все слои населения представлены на соборе. Расскажите о ком-нибудь из тех, кто, может быть, сейчас, чье имя в тени, но, тем не менее, эти люди значимы.
Ну вот простите, я повторю, все-таки имя Василия Павловича Шейна, который потом стал архимандритом Сергием, на соборе он был мирянином, вот, но он прославлен как священномученик. Мне кажется, что его имя просто, ну, совершенно незаслуженно забыто, потому что храмы строят, несколько храмов построено во имя митрополита Вениамина Петроградского, но нет храмов во имя священномученика Сергия. И уж позвольте, я скажу, что мы выступили вот с такой инициативой построить первый храм его память в глухом селе в Саратовской области, и мы потихонечку этим занимаемся.
Я думаю, что у вас все получится, учитывая, да, как продвигается строительство храма во имя мученицы Аллы первого в России, да, о котором вы нам рассказывали в этой студии.
Но в связи с этим я хотел бы очень напомнить нашим слушателям и всем о том, что у нас есть замечательное постановление Архиерейского собора 2011 года об увековечении памяти новомучеников и исповедников российских. Это, конечно, касается и тех, кто был членом собора, и тех, кто не был, потому что фактически все они в постсоборный период жили, и их деятельность, их жизнь так или иначе была связана с собором и его постановлениями, которые, несмотря на все гонения на церковь, все-таки и в 20-е и 30-е годы в каком-то смысле приводились в жизнь, приводились в исполнение. Постановление собора 2011 года говорит о том, что следует и новые храмы, и улицы в городах именовать в память о новомучениках и исповедниках российских. На мой взгляд, это постановление очень недостаточно у нас исполняется. И вот как раз из имен членов собора, как святых, так и не святых, мы можем выбирать, на самом деле, для этого примеры для подражания. Потому что улицу можно назвать не обязательно в честь канонизированного святого, в отличие от храма. Да? Вот я обращу ваше внимание, вы просили о мирянах, обращу ваше внимание на профессора Владимира Бенишевича, который был товарищем, то есть заместителем секретаря собора, заместителем Василия Павловича Шейна. Вот Бенишевич был выдающийся ученый-востоковед. Во-первых, его роль очень значима на соборе, потому что он был редактором «Деяний» первой публикации и очень много работал на соборе. А, так сказать, вот мы сейчас работаем над текстами «Деяний», у нас очень у многих глаза так устают, что понимаешь, как тяжело было еще и без компьютера работать при Лучине, переписывать, так сказать, все эти «Деяния». Вот этим всем, за это все был ответственен профессор Бенишевич. Но мы должны ли мы только за его участие, например, помнить о нем и восстанавливать его память? Конечно, нет. Прежде всего, и за тот вклад его вообще в защиту церкви, который был и до собора, и после, ну и, конечно, за то, что он был просто выдающимся человеком. Но и, наконец, то, что та система уничтожения людей, которую сейчас некоторые части нашего общества пытаются героизировать, просто уничтожила профессора Бенишевича в 1938 году. Он был расстрелян в Петрограде, причем зверски. В ходе предшествующих обысков фактически всю его библиотеку, всю его картотеку, его рукописи, все было уничтожено. Все было просто фактически стерто с лица земли, вот как сейчас у нас, так сказать, наш Пальмира, да, который там игиловцы, запрещенные в России, обстреливали. Вот. Точно так же поступил сталинский режим с одним из членов собора, с профессором Бенишевичем. Более
и
того,
не только с ним.
Не только с ним. Вы просили примеры.
Да, да, да.
Более того, было уничтожено в рамках того же дела два его сына и его брат.
Господи,
то есть, вот когда мне начинают говорить, да Сталин, да он там вообще, вот он там поворот к церкви. Какой поворот к церкви, если вот один, я вам привел пример одного из членов собора, что просто семья его была уничтожена, это геноцид. Вот, понимаете, и судьбы членов собора дают много таких примеров, это не единственный. Вот, а за что? За то, что профессор Бенишевич совершенно научную книгу опубликовал в Германии. Ну, Германия была нацистская, да, но он научную книгу опубликовал. Он вообще не занимался политикой, в принципе, в 30-е годы. Если его деятельность на соборе еще можно было как-то подвести под политику, хотя он там тоже скорее заведовал канцелярией и протокольной частью, чем занимался какой-то политикой, то тогда вообще никакой речи, естественно, не шло о политике. Он, как здравый человек, понимал, что в политику лучше в таких условиях не вмешиваться.
Да ни в каких лучше не вмешиваться, мне
кажется.
Это правда.
Иногда бывает так, что люди, знаете как, не могут не вмешиваться, потому что чувствуют, что могут что-то изменить к лучшему. И это тоже благородный порыв, согласитесь. Не
вы
надо,
знаете,
так общей краской всех мазать.
На соборе как раз было очень много людей ответственных и горящих. Вот почему вот эти те же дискуссии, которые мы упомянули о патриаршестве, почему они такие бурные? Там запрещены, например, были аплодисменты, но, как тоже рассказывает один из членов собора, в частных собраниях, потому что кроме официальных заседаний собора, вечером члены собора вели еще частные заседания. В частных собраниях после некоторых речей даже аплодисменты раздавали. Хотя они, угу, в общем, тоже по своему формату были церковными. Почему это происходило? Потому что эмоции захлестывали, когда обсуждали вопросы судеб церкви. Члены собора не были безразличными людьми. И также то же самое касалось и многих других вопросов, тех же церковных школ. Для нас это может быть, вот сейчас это звучит в нашем эфире, да, это может быть, ну что, какие-то там церковные школы, которые там временное правительство уже 100 лет назад закрыло. Но что это было для церкви? Это были труды многих людей церкви. Это были труды прихожан, старост, настоятелей, которые буквально на какие-то копейки создавали вот эти церковные школы, чтобы народ получал образование. Потому что масса неграмотного народа. То, что большевики потом взяли себе на вооружение и
ликбез тоже
на вооружение своей дикой пропаганды. Угу. То, что фактически делала церковь в лице своих попечителей, настоятелей, да-да, старост, вот это создание,
да,
церковных
большевики
школ.
Много чего взяли-то на самом деле.
Опять же, вот есть миф о том, что церковные школы – это такое победоносцевское там творение, которое там Константин Петрович Победоносцев в 80-е годы 19 века специально при Александре III создал, чтобы вот промывать мозги народу, все, чтобы было, так сказать, в русле политики православия, державе, самодержаве, народность. Да? На самом деле церковные школы были реальными центрами начального образования. Так сказать, вот там еще в середине 20 века... В середине 20 века еще там, кто закончил церковно-приходскую школу, во многих категориях общества были самыми грамотными людьми. Потому что там хорошо учили за эти один или два класса, которые там были. Выучивали так, что было лучше, чем в рабшколе советской.
Давайте вернемся к поместному собору 1917 года. Вы могли бы рассказать о том, какими были основные направления дискуссии и в каких областях были приняты решения на этом соборе? Про патриаршество понятно. Причем внезапно решили возродить и возродить.
Но не внезапно. На самом деле для членов собора был очень важен баланс патриаршество-соборность. Угу. Поэтому вслед за решением о патриаршестве принимается решение об органах высшего церковного управления. И создается синод, который избирался поместным собором из архиереев, и высший церковный совет, который собирался избирался тоже поместным собором из архиереев, клириков и мирян. То есть два органа церковного управления, между которыми были разделены некоторым образом полномочия. Догматические, канонические и свойственные именно сану епископа, они больше были в синоде и текущее управление церковью. А остальные, хозяйственные, например, организационные, у Высшего Церковного Совета.
Высший Церковный Совет – это там, где принимают участие миряне, там, где люди, ну, условно говоря, не в сане могут влиять на решения, которые будут касаться жизни всей церкви?
Конечно, могут влиять, но это были люди, наделенные очень серьезными полномочиями. Это члены собора были и избранные членом собора. Поэтому это не просто были какие-то миряне там случайно от какого-то случайного прихода. Да? Это были те, кому церковь многократно поручила представлять интересы, например, приходов или части епархии или епархии.
А что касается приходов и епархии, их-то жизнь каким образом могла измениться в результате проведения в жизнь решений этого собора? Если, условно говоря, я живу где-нибудь в Самаре, и у меня моя приходская церковь, мне до решений собора, который там в Москве проходит, в общем-то, никакого особо дела нет, потому что на мою жизнь это практически никак не повлияет. Или повлияет каким-то образом? Как? Расскажите.
Потому что на соборе был специальный отдел о приходе, который подготовил в том числе вообще фактически в пленарном заседании собора введение приходскому уставу. Очень небольшой документик, но очень важный, и который, я думаю, что даже большинству современных прихожан наших очень было бы полезно прочитать, потому что там содержится
вот расскажите
краткое богословское обоснование того, что такое приход и зачем он вообще существует, и что такое приходская община. Собор вот эти очень важные вещи сформулировал. Они до этого не были сформулированы. То есть приход был, ну, как бы естественным, таким стихийным. Собор это формулирует, и потом, после этого введения, он еще принимает приходской устав, где достаточно подробно прописывает, как приход должен управляться и самоуправляться. И, безусловно, вот это вот...
А что значит самоуправляться для прихода? Это что такое? Это приход тебе священник выбирает?
Это приходской совет. Между выборами и назначением духовенства поместный собор некий баланс соблюл, потому что выборная составляющая тоже была оставлена, но все-таки собор, как подлинно церковный собор, он поставил на первое место канонические прерогативы епископа здесь. Вот. Ну, мы сейчас просто не успеем поговорить о всем приходском уставе, это можно отдельно сделать, причем с участием Алексея Львовича Беглова, который у нас редактирует соответствующий том. Но надо сказать, что собор очень подробно продумал, как должен вот этот порядок быть устроен. Вот. И мне кажется, что...
То есть, когда люди осознанно приходят в храм и чувствуют себя членами церкви, а не просто
конечно,
по воскресеньям пришел.
Главная идея была, это все-таки приходская община и участие. Там отсюда идея приходской книги, запись в приходскую книгу. Отсюда обязанности, которые прихожанин должен нести в связи с членством в приходе и с тем, что он записан в приходской книге. Но отсюда, с другой стороны, и некоторые права и прерогативы, которыми он наделяется в связи с тем, что он член прихода. Мне кажется, это очень важно, и в общем, несмотря на то, что у нас есть современный устав Русской Православной Церкви, вот те идеи, которые были заложены в приходском уставе в период собора 17-18 годов, во-первых, их никто не отменил, эти постановления. И в той части, которая не заменены более поздними постановлениями, они действуют. Поэтому обращаться к ним чрезвычайно полезно. В общем, та же приходская книга, ну, наверное, сейчас многие услышат меня, там, сказать, батюшки и прихожане, и скажут, что он с ума сошел. Но мне кажется, что приходская книга будет очень полезна ее завести. Почему ее не иметь? То есть, как бы, кто ее запрещает иметь в соответствии с постановлением по месту собора? Будет очень полезно, прежде всего для прихода, потому что...
С кого деньги собирать, будет понятно, на приходскую жизнь?
Что вы сразу про деньги? Это тот же вопрос взаимопомощи.
Я вам задаю тот вопрос, который вам, скорее всего, задаст большая
часть. И деньги тоже.
Часть.
И деньги тоже, потому что деньги должны собираться, конечно, ответственно. Если ты прихожанин... Вот говорят, так сказать, сейчас во многих дискуссиях, что там надо проконтролировать... Вообще никто не контролирует, куда там, допустим, там настоятель тратит деньги, которые собираются в храме. Сейчас очень большая на эту тему, да, дискуссия в соцсетях. Вот, так сказать, наши приходы – это единственные некоммерческие организации, которые никем не контролируется. Но вот чтобы вот этого, вот таких разговоров не было, вот опять же надо обратиться к приходскому уставу, потому что если мы будем ответственно собирать с прихожан деньги, то мы их, соответственно, и тратить, и отчитываться будем тоже ответственно.
Отчитываться перед прихожанами.
Перед общиной, да. Да,
община сама перед собой, конечно. А мы не, мне кажется, мы не обязаны отчитываться, так сказать, перед внешним миром, кроме тех случаев, которые прописывает законодательство.
Ну, а потом, да, поскольку мы от государства отделены, то...
А просто здесь еще очень важен, мне кажется, такой момент осознанности, осознанного участия в приходской жизни со стороны простых людей,
мирян, да,
потому
раз,
что они начинают понимать, что к ним
если
это
не просто в кружку бросил деньги, а если ты это официально внес как свой взнос, записано о твоем взносе в приходскую книгу, ты, соответственно, реально...
Вопрос остается открытый, может быть, немногие согласятся на заведение такой, да, приходской
но
книги.
Но я уверен, что если это произойдет, то все наши приходы станут богаче.
Если
это является целью,
конечно. А может быть, есть и принципиальные настоятели, которые просто вот из принципа вот эту книгу заведут или уже, может быть, завели там.
Ну, вы понимаете, если приход богаче, он может больше сделать. Опять же, в том же приходском уставе было прописано цели и задачи прихода. Это и благотворительные цели. Это благотворительность внутри прихода. Это благотворительность внешняя. То есть соборяне сидели не просто так. Они в отделе о церковном приходе, например, обстоятельно это все проговорили и прописали в соответствующем документе. Но, в принципе, и сейчас тоже этим занимается межсоборное присутствие Русской Православной Церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Мраморнов, историк, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Церковный исторический вестник» в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим о тех решениях, которые были приняты на Поместном соборе 1917 года, насколько актуальны эти документы сейчас и как они могут повлиять на нашу жизнь, если мы всерьез займемся их изучением. Вот Александр занимается всерьез изучением этих документов, и выясняется, что, например, в приходской жизни там много что было регламентировано и прописано. Очень интересно и любопытно, во всяком случае, к этому опыту обратиться, а дальше уж хотя бы его изучить.
Ну, а сейчас, может быть, обратимся к непосредственно проекту, да, Новоспасского монастыря, к столетнему юбилею собора, которому мы сегодня посвятили целую программу. Мы уже сказали в самом начале, что вышло 5, я, Александр, не ошибаюсь, 5 томов.
5-й вот сейчас в печати.
Готовится. Всего их должно быть 34, 34-й – это сводный указатель ко всем томам. Ну, уважаемые, представьте себе 34 тома на тему вот этого самого собора, который проходил в 17-18 годах прошлого столетия.
Больше, чем большая советская энциклопедия. В ней, по-моему, было 32 тома.
Но уже меньше, чем православная.
Минуточку, смотря какое издание большой советской энциклопедии. Синяя, вот откуда страница.
Я красную помню.
А я помню синюю, я более того, я не то что помню, она у меня дома есть, откуда в свое время вырывались страницы про Берию там и так далее, и так далее, и присылали по почте новую. И если ты не сдавал, были большие неприятности.
Ну ладно, что-то вроде малой советской энциклопедии.
Да, ну, это действительно, это огромный труд. Во-первых, начнем с этого, что это огромный труд большого количества людей. Это действительно, это я вообще даже себе не представляю, вообще как...
600 членов собора трудились почти год, и было больше 20 отделов и комиссий. Пленарное заседание,
вот скажите, пожалуйста,
все это трудилось постоянно. Естественно, большое наследие.
Я бы себе представил, вот 34 тома, сколько это просто в метрах.
Это больше, Володь, чем ты сейчас показываешь.
Да, я согласен. Вот скажите, пожалуйста, насколько обыкновенному человеку, простому мирянину, будет интересно, предположим, оформить подписку на это издание или, предположим, по томику покупать периодически?
И зачем, главное?
Зачем? И нет, ну... Знаешь, есть просто коллекционеры, так сказать, библиофилы, вот им важно. А вот насколько интересно это будет читать простому человеку, не специалисту, не историку церкви, не там сотруднику какой-то там библиотеки, предположим, приходской и так далее. Там, или...
Ну, может быть, как раз им 34-й сводный указатель и не нужен, вот, а ныне выходящие тома однозначно нужны. Я бы сказал, что вот наше издание, это из разряда, это как сейчас модно говорить, must have, да?
Почему?
Потому что это, может быть, вершина канонического наследия и сознания нашей церкви за более чем тысячелетний ее период истории. То есть, наверное, как бы я так для члена Русской Церкви определил бы, что вот у нас Священное Писание, святые отцы, типикон, постановление вселенских и поместных древних соборов, и дальше наше издание. Я бы тут такой иерархии.
Ничего себе.
Выстроил.
Ну так, да, ну, то, если хорошо вот, вы вот, себя вот, разместили.
Вот, вот если предыдущие книжки у них есть, у наших дорогих слушателей, то, наверное, наше издание тоже надо там на следующую полочку поставить. Потому что быть членом поместной церкви и не читать верхушку, как я уже сказал, ее канонической мысли и идейной мысли, философской и всякой богословской, проходить мимо этого как-то будет неправильно. А читать это по каким-то второстепенным воспроизведениям, то есть они тоже есть, но тоже предшествующее факсимильное издание Соборного совета, осуществленное в 18 году и потом переделанное Новоспасским монастырем, или какие-то отдельные публикации, журналы научные, которые, как известно, никто не читает, это тоже неправильно. Наше издание специально именно делается в таком формате, чтобы это было удобно, чтобы это было понятно и доступно.
Ну, научные журналы тоже кто-то читает, я бы здесь тоже читает. Не стала обобщать.
И мы читаем.
Расскажите, вы упомянули, что было одно из направлений, там, философские, например, вопросы, а что там в области философии в 17-м году, в 18-м году нового мог сказать церковный собор?
Нет, не абсолютно в области философии, просто то, что говорилось по темам церковного устройства, это говорилось... очень компетентно. Вот что, я имею в виду.
С разных позиций.
А из философов, там, так сказать, отец Сергий Булгаков был членом собора, то есть такие люди такого масштаба, понятно. Они не могли говорить, так сказать, без соответствующей подготовки и основы. Они говорили уверенно и ответственно. Вот почему я это, так сказать, на такой высокий уровень поднимаю по значимости. И, наверное, в этом издании очень многие люди, которые ищут в наше время ответы на какие-то вопросы, эти ответы найдут, как ни парадоксально. Потому что то, что говорилось, может быть, в пленарном заседании, это было нечто общее, касающееся вообще, в частности, истории России и церкви в тот период конкретно, но то, что говорилось в отделах, в большинстве отделов собора, носит не чисто исторический характер, а такой неприходящий церковный характер, тоже устройство прихода. Или, например, характер просвещения населения или миссии. Как идти к тем, кто не христианин, к церковной миссии? В общем, у русской церкви огромный опыт был к тому времени накоплен. И где этот опыт прозвучал? Он прозвучал тоже на соборе, в отделе о внутренней и внешней миссии, соответственно. Ну, и дальше, там, скажем, у нас же есть в нашем государстве наши собратья-старообрядцы, которые, так сказать, тогда еще очень часто назывались раскольники, сейчас да. Этот термин избегают, да? Есть старообрядцы, мы с ними кто? Братья или не братья? Мы с ними друзья или не друзья? Мы с ними одной веры или не одной? Вот отдел собора об единоверии и старообрядчестве эти вопросы обсуждал. Кто после закрытия этого отдела в 2018 году более компетентно обсудил эти вопросы?
Никто.
Никто. Ну, соответственно, да. Мы должны к соответствующему тому нашего издания обратиться. Ну и так дальше, то есть по любым другим вопросам, там, духовное образование, то же самое. Отдел о духовных академиях, о духовных семинариях, шишки последние 20-25 лет у нас набивают те же, которые были уже предусмотрены, обсуждены и растолкованы на том же соборе, да, то есть вот почему надо к этому обращаться.
Ну, а не возникнет ли у простого читателя мысль, ой, ну это все архаика такая-то, 100 лет назад вообще было, кому это нужно, кому это интересно, сейчас вообще все вот все по-новому там и так далее.
Члены собора тоже по телефону общались уже, так что не такая уж архаика, даже в техническом отношении.
То, что Александр сейчас сказал про образование, я вспоминаю уже отец Сергея Фуделя, философа известного, Иосиф Фудель, он был священником, очень мыслящим, очень глубоким человеком, критически мыслящим даже, можно сказать, потому что он, переполненный любовью ко Христу, он смотрел на происходящее вокруг и внутренне плакал от того, что он видел равнодушие, например, в семинариях, он видел, как извращено преподавание закона Божьего в школах и к чему это приводит, что у детей, кроме отторжения, ничего это не вызывает. Да, они будут знать Священное Писание, но они не будут понимать, как это применимо к их жизни. И это такая была его внутренняя боль, и он об этом писал, размышлял и так далее. Если как вы говорите, можно открыть документы работы, документы, составленные на основе итогов работы Поместного собора 17-го года, и посмотреть, как там были изучены, проанализированы вот эти грабли в кустах, то можно будет сделать вывод, как сейчас этих ошибок не совершить.
И не только итоговые ведь документы, но именно, вот, мне кажется, наиболее ценной сама дискуссия. Как люди аргументируют, и какие церковные аргументы они приводят. У нас очень часто ведь ощущается недостаток в них. И мне кажется, что вообще наша вера христианская, она ведет по мере, так сказать, внутренней работы и углубления, она ведет к усложнению духовного и душевного устройства, вообще должна вести. Поэтому если мы больше работаем над собой, в тот же вот Великий пост, в котором мы сейчас пребываем, да, то мы больше думаем, рефлексируем, мыслим, и, соответственно, в том числе думаем и о церкви, и о месте церкви в обществе, о нашей миссии и так далее. Если мы становимся таким образом, мы более ответственными. Что это, в чем она может выражаться, ответственность, в том числе в знакомстве с нашим изданием. Потому что, ну, как мы будем снова сейчас рефлексировать над тем, что сейчас происходит, не зная то, что проделали наши предшественники.
Мне кажется, здесь очень важно понимать такую вещь, что не живет никакой заданности. В том, что с нами происходит в этой жизни, нет никакой заданности. Здесь очень многое зависит от нас самих и от тех усилий, от суммы усилий, которые мы готовы предпринять для того, чтобы каким-то образом повлиять на собственную жизнь и на ее более осмысленное, может быть, такое, да, проживание. И нет такого, знаете, раз и навсегда данного института церкви. Есть живой организм, который состоит из людей. И от того, как каждый конкретный человек, то есть мы с вами, будем себя проявлять, зависит то, каким будет этот живой организм через 10 лет, через 20, да даже, в общем-то, и завтра. И вот в этом смысле как раз очень важно смотреть на опыт наших предков, которые и много что понимали.
И можно еще к упомянутому термину об архаике, да? Вот у нас канонизировано больше 1000 новомучеников, да, в нашей церкви. И не для всех даже написано «Жития». Для кого написано, очень многие сделаны именно в такой стилизации к архаике, да? Вот я хочу сказать, что вот мы часто читаем, почему я в той иерархии, которую обозначил, поставил наше издание выше житий святых, да? Потому что...
Кстати говоря, да. Интересно.
Потому что, на самом деле, учитывая и количество канонизированных членов собора, в нашем издании в том числе мы можем фактически читать «Жития» тех людей, только просто эти жития выражены в форме современной.
Биография,
в иной,
справка. Свой...
Нет, не обязательно. Что-нибудь. Даже их речь. Вот речь святого на соборе – это часть их жития. И она, некоторые речи, которые были произнесены и в общем собрании, и некоторые даже, которые были сказаны в отделах, могут быть вполне прочитаны в качестве фрагмента жития, например, после приходской трапезы. Почему нет? В день памяти этого святого. Поэтому наше издание в том числе вот имеет вот этот вот важный житийный, а географический аспект.
Ну, Александр, остается спросить, а для заинтересовавшихся, желающих иметь эти книги в своей библиотеке, каким образом их можно приобрести и где? Или они в свободной продаже, или это узконаправленно, они рассылаются? Там,
абсолютно в свободной продаже. У них достаточно большой тираж для научной литературы, но я настаиваю на том, что это не вполне научная, это общецерковная литература, 1500 тираж, издательство на Спасском монастыре, соответственно, лавка на Спасском монастыре продают, у них есть веб-сайт nsmbooks.ru, там можно заказать в любой регион нашей страны, а в Москве просто удобнее, наверное, прийти просто в Новоспасский, заодно и помолиться там и купить себе издание.
Спасибо большое. Это была программа «Светлый вечер», которую провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. А у нас в гостях сегодня был кандидат исторических наук, член научно-редакционного совета Новоспасского монастыря, его председатель.
Нет, председатель совещания. Владыка Сава.
Да, Александр Мраморный. Спасибо вам большое за столь интересную беседу. Напомню, что мы сегодня говорили о Священном соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 годов.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».